Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке, изъясняя 10-й член символа веры, мы продолжили говорить о таинствах церкви. Таинство, которое мы рассматривали, — мир помазания. Мы сказали, что при помазании тела человека освященным миром и произнесением совершительных слов печать дара Духа Святаго «Аминь» новокрещенному подаются дары Святого Духа для завершительного акта присоединения к церкви, а также для укрепления и роста в духовной жизни, применяя пример из вещественного мира, таинство миропомазания еще сравнивают с воздухом, без которого человек не может жить и несколько минут. Отметили, что как смерть и воскресение Христова завершились Пятидесятницей со шествием Святого Духа на апостолов, так и крещение человека завершается миропомазанием, и что чудо Пятидесятницы постоянно возобновляется в церкви. Сказали также, что святые отцы ставят слово «христианин» в тесную связь с миропомазанием, поскольку перевод слова «христианин» — «помазанник». О таинстве святого причащения сказали, что это главное таинство церкви, и дали следующее определение Евхаристии. Евхаристия есть таинство, в котором хлеб и вино Духом Святым прилагается в истинное тело и истинную кровь Господа Иисуса Христа. При этом верующие, приобщаясь святых даров, теснейшим образом соединяются со Христом для полноты жизни земной и надежды на жизнь вечную после всеобщего воскресения. Отметили, что в отличие от латинского, православное богословие не считает возможным рационально объяснять сущность этого великого таинства. И хотя термин «присуществление» тоже используется, но, как учит православный катехизис, этим словом не объясняется образ, которым хлеб и вино притворяются в тело и кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Бога, но показывается только то, что истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным телом Господним, а вино – самою кровью Господню. Сказали, что для святых отцов в учении о Евхаристии чужды рассудочные схемы. Они никогда не стремились выразить сущность величайшего христианского таинства посредством схоластических определений. Большинство святых отцов учили о приложении святых даров как об их восприятии в ипостась Сына Божия, действием Святого Духа. Вследствие чего евхаристический хлеб и вино поставляются в такое же отношение к Богу Слово, что и его прославленное человечество, нераздельно и неслиянно соединяясь с Божеством Христа и его человечеством. При этом отцы церкви считали, что сущность хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется. Хлеб и вино не изменяют своих природных качеств, подобно тому, как во Христе полнота Божества нисколько не умаляет полноты и истинности человечества. Завершили прошлый урок объяснением, как христианину должно готовиться к достойному принятию святых Христовых тайн. Сегодня, братья и сестры, продолжая изъяснять 10-й член символа веры, рассмотрим следующее таинство – таинство покаяния. Покаяние по определению пространного катехизиса есть таинство, в котором исповедующий грехи свои при виде изъявления прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Таинство покаяния, несомненно, установлено самим Господом Иисусом Христом, ибо Спаситель обещал апостолам сообщить власть прощать грехи, когда сказал: «Что вы свяжете на земле, будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Самым прискорбным жизненным парадоксом является то, что мы все инстинктивно стремимся к счастью, и в то же время мы несчастны в той или иной мере. Философия бессильна удовлетворительно объяснить причины этого противоречия. Христианская же вера объясняет, что причина скорбных чувств и неудовлетворенности и вообще мрачного настроения гнездится в самом человеке и происходит от греховной испорченности его природы. Грех – это болезнь души. Все люди рождаются с природой нравственно поврежденной. Оставленный в небрежении, грех усиливается в человеке и все больше порабощает его. По мере того, как грех усиливается, он омрачает ум человека, вносит горечь и беспокойство в его настроение, возбуждает недобрые мысли и чувства, толкает человека на поступки, которые он не хочет делать, и обессиливает его волю к нравственно доброму образу жизни. Все люди в большей или меньшей мере нравственно повреждены, хотя и не все сознают это. Христианская вера учит, что Господь Иисус Христос пришел в мир именно для того, чтобы уничтожить грех в человеке, вернуть ему утраченное духовное здравие и чувство блаженства. Однако уничтожение греха в человеке не может произойти внезапно и механически. Необходимо участие самого человека в истреблении греха в себе. Грех вплелся в его подсознание, захватил его тайники души, поэтому неизбежна внутренняя борьба, подвиг исправления себя с устремлением воли к добру. Благодать же Христова направляет человека и помогает ему достигать духовного выздоровления и совершенства. Именно в том и заключается великое преимущество христианской веры над прочими религиями и различными религиозно-философскими учениями, что только она дает человеку силы и средства бороться с грехом и достигать нравственной чистоты. Первым поворотным моментом в деле духовного выздоровления является таинство крещения, в котором верующий человек получает прощение грехов и духовные силы для праведной жизни. Однако предрасположение к греху еще не полностью уничтожено. Проходит какое-то время, и человек по своей беспечности, неопытности и вследствие различных соблазнов начинает снова грешить. Уничтоженный было грех, подобно оставшимся после операции раковым клеткам, начинает снова распространяться, крепнуть и силиться завладеть волей человека. Человек снова оказывается больным и, следовательно, несчастным и огорченным. В этой трудной и упорной борьбе с грехом на помощь христианину приходит таинство исповеди и причащения. В таинстве исповеди кающийся христианин в присутствии священника обнажает пред Богом свою больную душу и впускает в нее божественный свет для ее очищения и уврачевания. В этом таинстве, как и в крещении, сокрыта великая возрождающая сила крестных страданий Бога-человека Христа. Поэтому после таинства исповеди искренне покаявшийся человек выходит очищенным и обновленным, как вновь крещенный младенец. Он получает новые силы для борьбы со злом в себе и для праведной жизни. Наблюдая за ходом своих мыслей и чувств, мы быстро убеждаемся, что внутри нас постоянно борются как бы два существа – доброе и злое. И вот настоящая христианская жизнь начинается в нас лишь тогда, когда мы сознательно становимся на сторону доброго и стараемся препобедить злое. Пока мы относимся к нашей внутренней жизни беспечно, пассивно отдаемся своим желаниям и влечениям, каковы бы они ни были, не производя им никакой оценки, до тех пор мы еще не живем христианской жизнью. И только тогда, когда мы болезненно ощутим эти свои недостатки, когда мы осудим самих себя и захотим обновления, тогда только мы вступаем на путь христианской жизни. И вот мы говорим: «Не хочу, чтобы в моей душе жил грех. Хочу быть добрым и чистым Христа ради. Хочу быть истинным христианином». И тут обнаруживаем, что борьба со злом в самом себе в высшей степени тяжела, мучительна и изнурительна. Мы видим, что наши чувства злы, наши недобрые мысли и желания порой помимо нашей воли, помимо нашего согласия овладевают нами, толкают нас на те или другие некрасивые поступки. Но мало того, что мы становимся игрушкой дурных влечений, мы чувствуем, что все наше внутреннее существо оскверняется этими дурными влечениями. Туманится мысль, возникает нечистое желание, слабеет воля. Как же, спрашивается, избавиться человека от всей этой грязи? Как выбросить ее из себя? Неужели так с ней оставаться? Бывает иногда, что можешь с кем-нибудь поделиться своей печалью и почувствуешь облегчение. Но этим способом мы только разделяем свою печаль с другими, но не освобождаемся от нее совершенно. Необходимо что-то еще, какое-то более верное средство ко спасению. Известный духовный писатель епископ Феофан рассказывает следующее. «Был юноша, глубоко печалившийся о том, что он своими многочисленными грехами осквернил свою душу. От печали он заснул, и вот ему снится, будто бы с неба слетел ангел, который острым ножом рассек ему грудь, вынул сердце, разрезал его на части, удалил из него все испорченное и гнилое, вложил его осторожно на прежнее место, залечив потом и саму рану. Юноша проснулся и почувствовал себя чистым от грехов своих. Не правда ли, как хорошо было бы и нам испытать на себе иногда подобное целительное действие светоносного ангела. И такой ангел нам подается, это благодать Святаго Духа в таинстве исповеди. Мы знаем, что Иисус Христос принес на землю святую жизнь. Эта святая жизнь при посредстве церкви и святых таинств сообщается людям. Исповедь есть таинство святого покаяния. Она установлена для того, чтобы через нее мы очищались от всей своей греховной скверны. Исповедь не просто существующий обычай, который надо слепо исполнять, а это есть чрезвычайно важное и необходимое средство нравственного оздоровления и исправления. Уклоняться от исповеди все равно, что, страдая какой-нибудь болезнью и зная верное от нее лекарство, по небрежности или лени не пользоваться этим лекарством и таким образом запускать свою болезнь. Следуя учению Спасителя и его апостолов, мы верим, что таинство покаяния врачует духовные болезни человека, совершает духовное очищение, и христианин, получив отпущение грехов, снова становится чистым и освященным, каким он был после крещения. Уничтожаются грехи человека, влекущего вниз, притупляющие его ум, сердце и совесть, ослепляющие его духовный взор, обессиливающие его христианскую волю. И одновременно восстанавливается его живая связь с Господом Богом и с Церковью. Облегченный от тяжести грехов, человек вновь оживает духовно и становится способным укрепляться и совершенствоваться в христианской жизни. Таинство покаяния состоит из двух основных действий – исповедания перед пастырем Церкви своих грехов и молитвенного прощения, разрешения их, произносимого священнослужителем. Исповедание, то есть произнесение вслух, есть необходимое выражение покаяния. Что же такое покаяние? Покаяние есть не только сознание своей греховности или простое признание себя недостойным, даже не только сокрушение сожаления о допущенных падениях и слабостях, и не только раскаяние, но покаяние есть решимость бороться со своими дурными наклонностями и напряжение воли к исправлению. Покаянное состояние души соединяет с прошением помощи Божией для борьбы со своими дурными наклонностями. Такое сердечное и искреннее покаяние нужно для того, чтобы действительность этого таинства простиралась не только на снятие грехов, но и чтобы в раскрытую душу входило благодатное лекарство, не допускающее ей вновь погрузиться в греховную грязь. Само перечисление вслух своих духовных болезней и недугов и падений перед священником или исповедание грехов имеет то важное значение, что в нем преодолевается гордыня, главный источник грехов, и уныние от сознания безнадежности своего исправления. Выявление греха приближает нас к извержению его из себя. Приступающий к таинству покаяния готовит себя к нему молитвенным подвигом, постом, углублением в самого себя с целью увидеть свою греховность и оплакать ее. Навстречу кающемуся христианину идет милость Божия, свидетельствующая устами пастыря, священника, что Небесный Отец не отвергает идущего к нему, как не отвергнул блудного сына и кающегося мытаря. Свидетельство это заключается в словах особой молитвы и особых разрешительных словах, произносимых священнослужителем. Таинство покаяния Господь установил по воскресенье Своем, когда, явившись ученикам Своим, сказал: «Мир вам!» И, дунув, сказал им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, глава 20. Кроме того, Христос Спаситель еще прежде дважды говорил об этом таинстве. В первый раз сказал апостолу Петру, когда тот исповедал его от лица всех апостолов Сыном Божиим: «Дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». В другой раз свидетельствовал всем апостолам: «Если грешащий и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, глава 18. Незримые действия благодати в таинстве покаяния по своей обширности и могуществу простираются на все беззакония человеческие. Нет греха, который бы не мог быть прощен людям, если только они искренне в нем покаются и исповедуют его с живой верой в Господа Иисуса и надеждою на Его милость. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», — говорит Спаситель. И как невелико было грехопадение апостола Петра. Простил Господь его, когда он искренне покаялся. Известно, что апостол Петр призывал к покаянию даже тех иудеев, которые распяли истинного Мессию. С другой стороны, необходимо помнить, что отпущение грехов в таинстве есть акт милосердия, и он дан для духовной пользы человека, накладывая на него большую ответственность. Священное Писание говорит о тех случаях или условиях, когда не прощаются грехи. В Слове Божьем упоминается о хуле на Духа Святого, которая не простится человеком ни в этом веке, ни в будущем. Но при этом необходимо сказать, что причина невозможности прощения грехов всегда находится в самих грешниках, а не в воле Божьей. Именно в нераскаянности грешника. Как может быть прощен грех благодатью Святого Духа, когда на эту благодать возводится хула? Но должны верить, что и в этих грехах грешники, если они принесут искреннее покаяние и оплачут свои грехи, они будут прощены. Ибо, говорит святой Иоанн Златоуст о хуле на Духа Святого, и сия вина была отпущена раскаявшимся. Многие из тех, которые изрыгали хулы на Духа, впоследствии уверовали, и все им было отпущено. Отцы Седьмого Вселенского Собора говорят о возможности прощения грехов смертных. Грех к смерти есть, когда некоторые, согрешая, неисправными пребывают. В таковых нет Господа Иисуса, если не смирятся и не отрезвятся от своего грехопадения. Подобает им паче приступать к Богу и с сокрушенным сердцем просить прощения греха сего и прощения, а не тщеславиться деянием неправедным, ибо близ Господь сокрушенным сердцем. Из Евангелия следует, что всех кающихся надо допускать к покаянию, не только готовящихся к крещению, но и уже крещенных христиан. На небесах будет больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды к покаянию, говорит Евангелие от Луки, глава 15. В Откровении святого Иоанна Богослова читаем: «Ангелу Ефесской церкви напиши, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». В Откровении святого Иоанна Богослова читаем: «Ангелу Ефесской церкви напиши, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Некоторые инославные христиане ошибочно думают, что одна вера делает их безгрешными и святыми, и что они не нуждаются в покаянии и исповеди. Имея в виду таких самодовольных праведников, апостол Иаков пишет, что «мы все много согрешаем». О необходимости каждому человеку очищать свою совесть апостол Иоанн Богослов так наставляет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его, Христа, нет в нас». Первое послание апостола Иоанна. Святые отцы Церкви объясняли, что отсутствие покаянного настроения происходит не из-за безгрешности, но от духовного огрубения. Ведь чем ярче свет, тем яснее обнаруживаются на предметах пыль и разный дефект. Подобным образом, чем больше человек приближается к Богу, тем отчетливее видит он свои прегрешения и недостатки, тем смиреннее он становится. Действительно, величайшие праведники с большим сокрушением и даже со слезами каялись о своих грехах и были очень скромного о себе мнения. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Храни вас Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами. Аминь.